Я предлагаю два текста Святого Писания для нашего сегодняшнего рассуждения. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Второй текст записан в Откровении Иоанна Богослова в 12 главе. Я буду читать 10 и 11 стихи. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, тема моей проповеди – «Победа над искушениями». И я в своей проповеди хочу в свете Евангелия рассмотреть эту очень важную тему, так как нет ни одного верующего, нет ни одного рожденного свыше человека, который не испытывал бы искушения в своей жизни. Библия говорит о том, что сам Иисус Христос подвергался испытаниям и искушениям. Мы читаем в книге пророка Исаии о Христе. 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и верующий в него не постыдится». Наш Господь Иисус Христос был испытан со всех сторон. Что такое испытание? Испытание – это проверка на прочность. Испытание очень похоже на искушение. У этих двух понятий есть нечто общее, и однако это не одно и то же. Источник испытания – Бог и Его Слово. Запомните. Псалом 104, 18-19 стихи. Речь идет за Иосифа. Читаю. «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Читаю Псалом 10-5 стих. «Это о мне и о вас. Господь испытывает праведного. Нет на земле ни одного праведного, которого бы Бог не испытал. Испытывает праведников Бог и Его Слово». Еще читаем. Притча, 17 глава, 3 стих. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Еще один текст Откровения 2:23. «Я есть испытывающий сердца и внутренности». Нам надо быть готовыми к Божьему испытанию. Рано или поздно мы пройдем эту школу и будем проходить в течение всей нашей жизни. Почему Бог испытывает? И почему это настолько важно, что сам Бог занимается этим вопросом даже в отношении своих детей, нас с вами? Это испытание нужно, и хочу сказать, просто необходимо для нас, верующих. Если не будет испытания, я хочу сказать, что мы даже не поймем, что мы из себя представляем и что есть у нас внутри. и от чего нам надо избавляться. Вот испытание – это для нас. Я хочу прочитать книгу Даниила, 11 глава, 35 стих. «Так как моя проповедь носит разъяснительный характер, я сейчас буду разъяснять вам Евангелие, эту тему. Поэтому, конечно, я буду читать достаточно много текстов из Библии, чтобы вам как можно лучше разъяснить этот вопрос». Книга Даниила, 11 глава, 35 стих. «Пострадают некоторые из разумных для испытания и очищения, и для убеления к последнему времени». Кто будет страдать? Разумные. Какая цель? Испытать. Для чего очищение? Послание к римлянам. 16 глава, 10 стих, библейский пример. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Я не знаю, каким испытанием Бог испытывал этого человека. Наверное, очень много было у него переживаний, страданий. В них он оказался верным. И апостол Павел подчеркивает верность этого человека. Читаю первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем очищенного золота». Итак, мы видим, что из этих прочитанных текстов, что испытания для нашей жизни служат к тому, чтобы мы с вами стали лучше. Есть вещи, которые подкрашены под золото, даже трудно отличить. Есть вещи позолоченные, есть вещи золотые. Но как они похожи? Но открывается настоящее золото где? В огне. Огонь, написано, испытает дело каждого. Что такое испытание? Я еще раз хочу сказать, это не искушение, хотя понятия очень близкие, почти родственные и очень похожие, но это не одно и то же. Бог испытывает, но не искушает. Если посмотреть такие словари, как словарь Ожогова или Даля, вот что они пишут. Это и в библейских словарях тоже об этом говорится. Испытание – это тягостные переживания, несчастье. Это по словарю Ожогова. Словарь Даля. Переносить, терпеть, переживать встречающиеся в жизни случаи, происшествия, бедствия и тому подобное. Вот это испытание. Можно сделать вывод, что трудные обстоятельства жизни – обнаруживают нашу сердечную веру, проверяет нашу любовь к Богу, преданность нашему Богу и нашу искренность. Бог испытал Авраама, Он испытал Иосифа. Мы с вами об этом прочитали. Христос испытывал своих учеников. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 6 стихе мы читаем. «Говорил же это, испытывая их». Он поставил учеников в сложные обстоятельства. Народ очень устал. Народ хочет кушать. Христос говорит своим ученикам: «Не хочу отпустить их неевшими». Филипп: «Где бы нам взять пищи?» Писание говорит, Христос знал, что хотел сделать. Он знал, что будет кормить людей. Но Писание свидетельствует, говорил же это, испытывая их. Как они мыслят? Что у них в сердце? Как они видят ситуацию? Как они хотят доверять Христу? Это испытание привело их в растерянность. В неготовность довериться Господу вызвало какое-то недоумение. А это процесс обучения. Христос их учил, Он их испытывал и обнаруживал их. Вот для чего испытания. Друзья, если бы Христос не испытывал своих учеников, они бы не понимали, где им надо что-то поправить. Они бы не понимали, что они себя представляют. И они бы не закалились, они бы не научились полагаться на Господа, доверять Ему и не надеяться на себя. Христос говорит, вы все в эту ночь оставите меня одного. Господи, разве такое может быть, если все, то не я? Это Петр. Он не знал, что в нем. И я не знаю. До конца, что во мне, и вы тоже. Но когда Бог ставит нас в такие условия, в такие обстоятельства, которые помогают нам обнаружить, что в нас. И вот обнаружилось. Все разбежались. Вот эта самонадеянность. Уверенность в себе, вот эта гордость, которая нам мешает, самомнение сразу же улетучилось, как только под нагрузку, под испытание. Это нужно было ученикам. И Христос ставил их под эту нагрузку не для того, чтобы их сломать. Вот искушение для того, чтобы сломать человека, испытания нет. Обнаружить слабые места, дать человеку возможность исправить ситуацию. Закалиться в этих обстоятельствах. Святые Божьи человеки не чуждались испытания, не чуждались вот этих трудностей, как я уже сказал, испытания, переживания, которые мы встречаем, лишения, страдания, несчастные случаи, да что угодно. У нас на Украине часть нашего братства, которая попала в большое испытание, на прочность. И сразу же обнаруживается, кто чем дышал. Кто спокойно переносит мужественно, кто злословит, кто возмущается, кто негодует, кто ищет всех виноватыми вокруг себя. Сразу же обнаруживается, что в сердце. Я иногда удивляюсь, сколько негодования у верующих, столько возмущения на обстоятельства. А Писание учит, кто страдает несправедливо. Несправедливо. Да, кто-то же страдает несправедливо. А вот когда ты несправедливо страдаешь, ну, когда справедливо написано, за что вам похвала, если вы страдаете справедливо? А вот когда несправедливо, какая реакция? Зло на зло. Возмущение, негодование, поиск виноватого, оградить себя и защитить от кого угодно. А что внутри? Вот испытание обстоятельствами обнаруживает, что в нас. Для нас это очень важно, друзья. Если мы полезные уроки извлечем из всех обстоятельств, какие бы ни складывались вокруг меня, вас, нашего общества, церкви, братства, которые служат для нашего блага. Это испытание, друзья. Еще раз хочу сказать, никто не избежит испытания. Они нужны нам. И Бог ставит нас в такие обстоятельства. Мне очень нравится тема. Если бы мне дали свободную тему для подготовки моей проповеди, я бы взял пустыню, по которой Господь вел народ свой. Я бы постарался подробно объяснить, для чего эта пустыня, как Господь смирял народ свой, учил через все обстоятельства, через лишения, что они смогли научиться полагаться на Бога. Вот для этого была пустыня. Этой пустыне будет идти каждый христианин рано или поздно. Это вопрос испытания, друзья. Еще раз хочу сказать. Испытание от Бога. Он испытывает сердца наши. И Его Слово нас рано или поздно испытает на прочность. Какие мы христиане. Бог испытывает меня для того, чтобы меня унизить и вас, для того, чтобы сломить нас, показать перед всеми наши слабости, чтобы над нами смеялись. Бог никогда это не делает. Он никогда не высмеивал своих учеников за их слабости. Он обнаруживал их и указывал путь, как исправить ситуацию им в своей жизни.
И мы знаем, как ученики потом, хорошо усвоив уроки, пошли, показывая пример для нас с вами. Что же такое искушение? И чем искушение, о котором у нас сегодня с вами беседа, отличается от испытания? Хочу сказать, что искушение, в отличие от испытания, имеет цель обольстить человека, толкнуть его ко греху. Если испытания имеют цель обнаружить слабые места для исправления и закалки христианина, то искушение будет стараться ввести человека в грех и в нарушение Божьих заповедей. Слово «искушение» часто встречается в Библии и в свете Писания имеет несколько значений. Это зависит от обстоятельств, которые связаны с испытанием этого человека. Привожу библейский пример. Книга Бытие, 22 глава, 1 и 2 стихи. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». В этом случае идет речь об испытании Авраама. Бог не ставил перед собой целью толкнуть Авраама на грех, на отступление. Бог проверял его веру. В послании Иакова мы читаем: «В искушении не говори, причем никто не говори, ни я и ни вы. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Бог ни одного человека не подтолкнул ко греху. Поэтому некоторые тексты Святого Писания, говорящие об искушении, подразумевают испытания человека страданиями, обстоятельствами жизни и тому подобное. Например, первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Вот на Украине сейчас огненное искушение. Не надо считать, что это странности какие-то. Бог предупредил, какое будет последнее время. Это испытание. И Бог сразу же обнаружил всех. И нас, как мы к этому относимся? Какое у нас желание помочь? Или возмущение, негодование на кого-то? Мы забыли, что за всем стоит Бог. Я сегодня смотрю, сколько злословия, царей злословит. Найдите хотя бы один текст Святого Писания, чтобы нам позволено было что-то сказать злобное в отношении любого тирана, любого правителя. Один текст мне назовите, вы не найдете. Нельзя злословить власть имущих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, о нем сейчас скажу, не смел произнести укоризненного суда, а дьявола все несчастья, все войны. Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда. Он сказал: «Да запретит тебе Господь». А мы позволяем своим языком расхаживаться по земле, клеймить, злословить правителей, обстоятельства. Нельзя это делать. Нельзя. Бог допускает эти огненные искушения для того, чтобы нас обнаружить. Что же мы из себя представляем? Он смиряет этими обстоятельствами. Он хочет, чтобы мы были золотом, очищенным огнем. Так вот, искушение, оно будет стараться ввести нас в грех, который будет выражаться в любой форме, в злословии, в нарушении заповеди целомудрия, да и тому подобное. Вот это искушение. Как я уже сказал, слово «искушение» встречается в Библии много раз. Мы читаем Братья мои, когда впадаете в различные искушения, знай, что испытание вашей веры производит терпение. Вот это искушение, которое нас постигает, связано и с испытанием, и оно вырабатывает в нас терпение. Это первое значение слова «искушение». Оно относится к испытаниям, потому что Бог не искушает человека злом, не толкает его на грех, но вы встречаете такие слова в Библии и должны хорошо понимать. Если Бог искушал Авраама, то не для того, чтобы толкнуть его на грех, а веру его обнаружить, и чтобы эта вера для меня и для вас была прекрасным образом для правильного мышления и правильной ориентации в жизни. Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, это мне нужно и вам. Для этого Бог испытал Авраама, и он поставлен примером. Давайте ориентироваться на него. Второе значение слова «искушение» – это, давайте по словарям Ожогова далее. Искушение – соблазн. Искушать – соблазнять, прельщать, смущать соблазном, завлекать лукавством, склонять к нарушению заповедей Божьих. Вот это искушение. Искушение имеет цель, в отличие от испытания, подтолкнуть человека на противление Богу, на нарушение его заповедей. Я уже сказал, что испытание имеет два источника – Бог и Слово. Искушение – это вещь, от которой тоже, у которой тоже два источника. Первый источник – это дьявол. Второй источник – это наша греховная плоть. Я сейчас скажу о первом источнике. Библия очень много о нем говорит, об этом источнике. Это дьявол. Какая цель дьявола? Толкнуть человека на грех, сделать его непослушным Богу и в конечном счете погубить. Как и написано, дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Давайте мы посмотрим на те методы его обольщения, которые успешно были осуществлены им в Едемском саду. Как я уже сказал, что искушение – это соблазн, искушать, соблазнять, прельщать, вот, смущать, завлекать, обманывать и тому подобное. Книга Бытие, 3 глава, 1 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» Вот смотрите. Значит, есть объект искушения, есть тот, кто вводит в искушение. Сатана. Это не змей, это дьявол. Новый Завет открывает, что сам дьявол посредством змея говорил с Евой в саду. Читаю второе послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Там было искушение. Какая цель змея, какая цель дьявола? Толкнуть Еву, а потом и Адама, на непослушание Богу, на нарушение его заповеди. Не ешь и даже не прикасайся. Нет, вы станете как боги. Хитрая лесть, искусная лесть. Бог что-то не договорил, и она прельстилась. Ей показалось это очень приятно. И результат мы знаем, мы страдаем до сих пор все, потому что наши прародители впали в непокорность Богу. Дьявол, мы о нем сегодня уже слышали, искушал самого Бога. Он искушал Иисуса Христа. Мы читаем Евангелие от Марка о Христе. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. Вот интересно. Пустыня для общения с Богом. Прекрасно. Замечательная мысль. Я сам люблю эту пустыню. Я вам откровенно скажу. Я иногда так устаю от общений, что мне хочется просто побыть одному. Чтобы никого не видеть, не слышать, просто побыть одному. Я устаю. Пообщаться с Богом, почитать Святое Писание, у меня для этого мало времени. Эта пустыня хорошая. Но я вам скажу, миленькие, дорогие, даже когда ты станешься один, это не значит, что не постигнут искушения. Даже в пустыне, где ты один, могут постичь искушения. И вот Христос пошел в пустыню. Я думаю, что ему там хотелось иметь общение с Отцом. Думаю, что он там имел общение с Отцом. Мы не знаем, в чем о нем выражалось. Мы знаем, как ангелы приходили, ему служили. Об этом написано. А как его сатана искушал. Мы только один момент знаем. Самые сильные искушения в 40-й день. В 40-й день. А в течение 40 дней написано, 40 дней сатана его искушал. В мыслях, я думаю, в желании, которое он пытался возбудить Христа, покушать, нарушить пост, ну что угодно. В чем эти искушения выражались, я не знаю. Написано, 40 дней был искушаем дьяволом. Какая цель сатаны? Толкнуть на непокорность Богу. Толкнуть на заповеди Божии в нарушение их и тому подобное. Мы читаем послание к евреям, 2 глава. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь». То есть наш Христос был искушен. В 4 главе этого послания апостол Павел пишет о Христе как о первосвященнике. Читай дальше. «Который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Он не испытал греха. Мы это можем испытать, к сожалению. Христос этого не испытал. Но он был со всех сторон искушаемый сатаною. До последнего дыхания в земной жизни, когда уже умирал, его там искушал сатана через людей. Дьявол искушал Еву через змея. Нас он может искушать и будет искушать. Я скажу, нет, ко мне навряд ли змея подползет. И к вам тоже. Но через людей он мастерски искушает. Именно через людей. У него есть очень большой арсенал страшных сатанинских оружий для того, чтобы искушать через сынов противления нас, верующих. Давайте мы посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа и на атаки со стороны людей. Читая Евангелие от Матфея, 22 глава, 15 стих. Это написано о нашем Господе. «Тогда фарисеи пошли и посоветовались, как бы уловить его в словах. И посылает к нему учеников. И говорят, скажи, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Вот смотрите, люди задумали, обсудили, выработали план, подослали умных людей. Писание говорит, они притворились благочестивыми, притворились благочестивыми. Но боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву. Вот представьте себе, такие вот подходят люди ко Христу, улыбочки на лицах. Господи, посмотрите, как они говорят, мы знаем, что ты справедлив. Знаете, такие льстивые слова. Мы знаем, что ты справедлив. Ты истинно пути Божии учишь. Вот если бы тебе сейчас начали так говорить, сразу же раз сердце и располагается к такому человеку, да? Нам подольстили. Плоть сразу же тут же о себе дознать. И у нас улыбочка.
Геннадий Сергеевич, как вы хорошо сказали, как вы прекрасно выглядите. Геннадий Сергеевич, и начинает там, знаете, льстивыми словами. Ну, это я просто как пример. Но есть ли у этих людей коварство? Надо же понимать. А Христос видел. И они так, с такой же улыбочкой миленькой, такой миленькой улыбочкой, а тут слушатели с микрофончиками записывают все. Как тебе кажется, Господи, вот позволительно или нет? Смотрите, что говорит Христос. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Вот он их сразу же разоблачает. Они сейчас огрызнутся. О, как огрызнутся. Они сразу же зубы покажут. Откроют свою внутренность. Это же фарисейские ученики. А какая милая улыбка, какое ехидство в словах, какая лесть. Что искушаете меня, лицемеры? Какая цель искушения? Подловить Христа. А потом обвинить, чтобы побить камнями. И тому подобное, чтобы в народе пустить плохую молву про Христа. Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. «И приступили к нему фарисею, искушая его и говоря». Или еще один текст. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 6 стих. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Вот посмотрите, люди. Они искушали Христа. Какая цель этих искушений? Ну, конечно, спровоцировать Иисуса Христа на неправильные действия для того, чтобы обвинить Его. Сатана даже, я хочу сказать, даже через близких людей может подходить к людям для искушения. Даже в нашей среде. Так как дьявол умеет очень мастерски вкладывать мысли в сердце человека. Он умеет мастерски сеять плевелы и похищать посеянные сердца. Поэтому он даже через близких, через наших родненьких, через наших друзей может вводить в искушение. Привожу библейский пример. Это относится к Анании. Мы его хорошо знаем по Писанию. Деяния святых апостолов, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал ему: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Анания сатану не видел. Никакой змей к нему не подполз. Мысли. Мысли пришли недобрые. Вопреки Писанию, вопреки Слову Божье, в нарушение Божьих заповедей. Солгать. Ложь – это обман. Лгать христианам нельзя. Ложь всегда является грехом. Всякой неправдой есть грех. И если мысль пришла солгать брату, обмануть брата или обмануть сестру, обмануть папу, маму, родственника, служителя – это мысль от сатаны. Это сразу же надо понимать, откуда пришла эта мысль. Она не поняла. Ему эта мысль понравилась – обмануть и утаить для себя. А какой результат? Мы знаем. Анания, что же ты наделал? Неужели ты не понял, что это мысль от сатаны? Поэтому, миленькая молодежь, дорогие мои, сатана может вкладывать мысли, недобрые, нехорошие, вопреки Писанию. Все, что вопреки Писанию, какая бы мысль ни приходила, кто бы ни говорил, это от сатаны. В этом легко разобраться. Давайте приведу еще один библейский пример. Послушайте. Евангелие от Матфея, 16 глава, 22-23 стихи. Христос говорит о своих страданиях, что ему предстоит умереть, что его распнут, и что он в третий день воскреснет. Ученики слушают. Петр послушал, берет Христа, отводит в сторону и говорит.
Читаем. «И отозвав его, Петр начал прекословить вопреки учения Христа, вопреки его слова, говорить, прекословить, наперекор». Вообще это неприятно. Когда мне говорят наперекор, мне очень неприятно. Когда вам будут говорить наперекор, вы почувствуете, как это неприятно. Дети, скажем, вам говорят наперекор. Родителям неприятно. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись к Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Вот это да. Я представляю реакцию Петра на такие слова нашего Господа Иисуса Христа. Там не описано, я только могу представить. Петр не понял, откуда пришла мысль. Вопреки Слова Божьего. Христос пришел умереть за Петра. Он сейчас ему об этом говорит. Нет. И вот такая реакция Христа для того, чтобы мы знали, кто стоит за мыслями вопреки Писания. Это искушение. Это не испытание. Поэтому всякие мысли, которые не соответствуют Святому Писанию, принимать нельзя, это искушение. Всякое слово человека, даже близкого друга, которое не соответствует Писанию или толкает меня на грех, это искушение. Это может быть от сатаны. То есть мой друг даже, возможно, и не понял, что мысль, которая ему показалась хорошая, и он не понял, что это на нарушение заповедей Божьих, и меня к этому подталкивает, это искушение сатаны. Во-первых, я должен понимать хорошо, какая мысль мне приходит, и вовремя поставить запрет. И если кто-то мне что-то предлагает, я должен вовремя встать на защиту своего духа. Молодежь, это должно быть правилом нашей жизни. Давайте библейский пример. «Если будут уговаривать тебя тайно брат твой», Второзаконие, 13 глава, 6 стих, «или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, не соглашайся с ним». Не смущайся его, не слушай его. Оказывается, это может быть. Заповедь была Божия. Если твой брат, сестра, друг скажет, пойдем и будем служить богам иным. Если кто-то вам сегодня или завтра, после нашего молодежного общения, кто-то здесь сидит и скажет, сестричка, у меня есть предложение. Давай-ка мы с тобой сходим. Здесь в Петербурге много всяких увеселительных мест. И мы там посидим, да посмотрим, как живут люди. Вот здесь сразу же надо сказать себе, а что будет? А у нас таких заведений сколько угодно. Каких только вам услуг сегодня не предложат, греховных. Если брат тебе предлагает, если сестра предлагает, сели два братика, в кафе зашли, а чего плохого? Но один певца принес, а он уже, оказывается, привык. А тот его товарищ, друг, брат, об этом еще не знал. А что здесь такого, друг мой, брат мой? Да никакого греха в этом нет. И согласился второй. Как опасно. Мне рассказывает одна сестра. Пригласили к неверующим. Но Писание учит, если кто из неверных позовет вас, идите. Идите. Все предлагая мое вам, ешьте без всякого исследования. Но если кто скажет там, а вот это идоложертвенное, что надо делать? Не есть. А сил хватит? И вот она говорит, пригласили меня на день рождения. Люди неверующие, вроде пошла о Христе рассказать. Всем наливают красненького. Наливает и мне. И встает один человек, тост такой произносит для именинницы. И все поднимают. А ты чего не поднимаешь?
ты не хочешь поздравить? Она говорит, и я подняла. Мне говорит, Геннадий Сергеевич, а потом так напилась, что меня привезли домой, и я даже не помню, что со мной было и как меня привезли. Если кто из братьев, из сестер предложит что-то, вопреки Писанию, что-то греховное, Писание говорит, не соглашайся. Это искушение, оно может исходить даже от близкого человека. Нельзя. Мы читаем наиважнейшую заповедь. Если кто возлюбит жену, брата, сестру, мать или отца больше меня, недостоин меня. Здесь имеется в виду, если кто ради своего брата, ради своего сестры, мамы и папы или жены идет на грех, он меня недостоин. Мы с вами со всех сторон будем испытаны. Бог нас испытывает, нам это надо. И нас искушает сатана. Так вот, один источник, о котором я сейчас говорил, искушение, это сам дьявол. Он занимается это ежедневно, на регулярной основе, и он пытается ввести нас в грех. Следующий источник искушения очень страшный, друзья. Очень страшный. Это наша плоть. Запомните это. Что такое плоть? Я хочу сказать о двух библейских понятиях этого значения. Первое понятие. Плоть – это тело, состоящее из костей и тканей. Мы читаем в послании к Евреям, 5 глава. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитву». Это о Христе, в одни тела своего. Или еще один текст. «Плоть и кровь не могут наследовать царство, не наследуют нетление». Павел говорит в послании к Коринфянам в 15 главе об этом. Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Речь идет о телах. И таких текстов очень много. Это не та плоть, о которой я сейчас буду говорить. Она страшная. Тело прекрасное. Тело для Господа. Телами мы можем служить Господу. За телом надо ухаживать. Это плоть моя, которую вы видите. Я сейчас буду говорить о плоти, которую вы не видите, но она во мне есть. Как я ее ненавижу. И она есть у вас. Это греховная природа человека, и она не является материальной частью человека, но живет и активно действует в каждом человеке. Плоть – это тот закон греха и смерти, где активно живут и действуют все грехи вместе взятые. И в этой плоти ничего абсолютно святого никогда не было и никогда не будет. Ничего абсолютно святого там не было и не будет. Читаю в подтверждении текст Святого Писания, который апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Послание Галатам. 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ненависть, убийство, пьянство и тому подобное. Дела плоти, и они живут во мне, вот эти дела там, в моем теле, и у вас тоже». Греховная плоть, она направлена на вражду с Богом на вражду с человеком. И я хочу сказать, молодежь дорогая, без помощи Бога человек никогда не в состоянии вот эту плоть в себе побороть. Это искушение сильнейшее. Плоть направлена, как я уже сказал, всегда на вражду с Богом и на вражду с нашим духом, со мной, с моей личностью и с вашей тоже. Только Бог может дать силу ее победить в себе. Послание к Римлянам, 8 глава. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Вот оно что. «Плоть, как греховная суть, живущая в человеке, тесно, очень связана с глазами, ушами и вообще со всеми органами нашего осязания». Апостол Павел, описывая влияние плоти на дух человека, восклицает такими словами. Послание к Римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вообще это ужасно, друзья. Ощущать в себе желание греха. Это ужасно. И апостол Павел испытывал это мучительное чувство. И он воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Поэтому мы, как христиане, призваны к духовной войне, которая исходит с внешней стороны от дьявола, и мысли, люди, которые нас могут искушать, неверующие или даже верующие, и борьба внутри в нас происходит. Мы призваны побеждать. Внешняя сторона, еще раз хочу сказать о ней, это атака со стороны сатаны. Это может быть посредством людей, обстоятельств, война ли, голод ли, мор ли. Недавно эпидемия была. Это тоже искушение. Мы читаем послание к Ефесянам, 6 глава. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Это наша брань. Это я должен бороться с искушениями, которые извне приходят от людей, от обстоятельств. И внутренняя сторона. Смотрите. Послание к Римлянам, 7 глава. «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Вот смотрите. С внешней стороны духи злобы поднебесных, с внутренней страсти греховные обнаруживаются. Борьба нашего духа, рожденного от Бога, вовлечена в такую величайшую войну против греховной плоти. Вот это самое главное, друзья. Я сейчас вот об этом хочу сказать. Против греховной плоти, которая в нас находится. Смотрите, как апостол Павел описывает эту войну. Войну, которая идет внутри меня, которая была внутри его и которая у вас. Она может быть очень сильной, очень интенсивной, ежедневной, продолжительной, с периодическим затишьем внутри. И еще извне. Во в каких обстоятельствах мы с вами живем? Павел пишет, послание к Римлянам, 7 глава. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу закон, противоборствующий закону ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот Давид. У него хорошее настроение. Он гуляет по кровле дома. Он свободен. Он не готовился к искушениям. И он посмотрел и увидел женщину, на которой было мало одежды. И сразу же искушение. Сразу. Где это искушение возникло? Сатана ему что-то подсказал? Нет. Ни змей не приполз, ни человек. Внутри родилось греховное желание. Писание говорит: руку отсеки, если глаз твой соблазняет тебя. Вот плоть вдруг неожиданно, ты не готовился к этому, ты не хотел, но раз обстоятельства вдруг такие. И внутри у тебя греховное желание. Что надо делать? Рожденный от Бога побеждает. Он тут же занимает такую оборонительно-наступательную позицию на греховное желание. Он выйдет победителем. А если нет? Если он поддался, будет поражение. Вот я это привожу примеры, как оно бывает в практической жизни. И апостол Павел, говоря об этом законе греха, действующем в каждом человеке, восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дальше показывает на выход. Молодежь, я указываю вам выход. Где наша с вами победа? Благодарю Бога моего, Господом Иисусом Христом, Господом нашим. Вот наша победа. Это Христос. Победа может быть обеспечена только Христом. Без Христа мы не сможем победить нашего главного врага внутри нас и искушение, которое исходит отвне. Я хочу сказать коротко о нашей борьбе. Вот получив прощение грехов через веру в смерть нашего Господа Иисуса Христа и получив рождение свыше через веру в Его воскресение и избавившись вот от наших грехов в прошлом, которые мы творили, потому что Христос их полностью уничтожил, мы не избавились от нашей плоти. И не избавимся до пришествия Господа Иисуса Христа или до моей смерти. Умирать буду, и будет меня искушать сатана. И буду ощущать себе греховное, вот эту греховную сущность, которая во мне. И вы тоже никуда не денетесь. Поэтому Христос через своих апостолов призывает нас жить духовно и побеждать греховные желания, которые диктует нам плоть, живущая в нас. Читаю послание к Римлянам, 8 главу. Если вы выучите ее наизусть, молодежь, отлично. 8 глава к Римлянам. «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие от духа, по духу о духовном». Вот 8 глава послания к Римлянам говорит об этом очень подробно. Апостол Павел убеждает нас пребывать во Христе и говорит о том, какую победу производит Христос в нас Духом Святым. Если христианин, если вы, миленькие мои, дорогие, ведете пассивный образ жизни, вам очень трудно будет побеждать искушение. И, скорее всего, где-то сатана подставит вам подножку, и вы споткнетесь. Посмотрите, к чему мы с вами призваны. Мы, рожденные свыше, зная, с каким врагом имеем дело. С дьяволом, с искушениями, и которые внутри нас греховные желания обнаруживаются. Что мы должны делать? Послание к Ефесянам, 6 глава, послание к Ефесянам. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Победа гарантирована. Побеждать можем. Победа над плотью – это самое главное, друзья. Я хочу вам сказать, это самое великое служение, самое великое. Не хор, не пение, не проповедь Евангелия. Это все второстепенная вещь. Мы с вами все можем совершать самое великое служение – побеждать в себе. Вот что ценит Бог. Если я хорошо проповедую, или я хорошо пою, и мы сегодня радуемся, как хорошо наши поют, но я не побеждаю свою плоть. А что от того, что у меня красивый голос? А что от того, что я хорошую проповедь сказал? Если я живу по плоти, что от того? Разве Богу нужен мой голос? Разве Богу нужна моя хорошая проповедь? Нет. Ему нужно мое чистое сердце. Чистое сердце сотвори во мне, Боже. Вот что. Победа над искушениями. Победа над грехом. У меня дома. Вот сегодня я смотрел, как вы активно разбирали предложение наклеить на ваш смартфон. Мне тоже дали, хотя я руку не поднял, потому что я не сажусь за телефон никогда.
У меня много сообщений, у меня много переговоров, и я всегда иду сначала почитать и помолиться Богу. Но я взял эту наклеечку, я другим покажу, как на нашем молодежном общении предложили это сделать. И я видел массу рук молодежных, которые подняли свои руки для того, чтобы пообещать, что прежде чем возьму телефон, они помолятся и почитают Слово Божие. Вот это! Это важно, друзья. А потом спевки, потом хор, потом пение. Научитесь побеждать. Поймите, это самое ценное. Это самое великое служение, самое великое. Миссионерство, раздавать трактаты, петь на улицах – второстепенные вещи. Научитесь побеждать в себе. Это больше всего ценит Бог. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. «В мире будете иметь скорбь, мужайтесь». Я победил мир. Мне уже давно надо заканчивать, но хочу сказать, что история Израиля и война против него со стороны Амалека и прочих народов, которые находились под властью бесов, и которым эти народы на регулярной основе служили, вот эта война Израиля с Амаликом и прочими народами, она показывает в духовном плане нашу войну, моего и вашего духа против плоти. Вот этот Амалик во мне живет, я его регулярно ощущаю, каждый день. И сегодня уже не один раз его ощутил, вот там в себе. Страшный Амалик, но я ему нигде места не дал. И я радуюсь. Так вот, наш дух, он постоянно находится в брани. Вот здесь я должен встать во всеоружие Божие и не дать ему возможность. Хочешь позлословить правителя, брата позлословить, пресвитера? Откуда это? Бог разрешает это делать? Нет. Значит, это вопреки Слову Божие. А во мне бурлит все. Не дам места. Вот и все, и победа. А если срыв произошел, сорвался, не понял, как ученики, разбежались, отреклись. Покаяние, Господи, прости, оступился, осекся. Поможет Бог? Конечно. У тебя победа, величайшая победа над твоим Амаликом, над твоей плотью, когда ты с покаянием приходишь к Богу и слезно просишь прощения за то, что оступился. Это битва с гарантированной победой над моей плотью. Друзья мои дорогие, так вот хочу сказать, это самое главное, побеждать в себе. Тогда мы будем побеждать снаружи, когда искушение подбрасывает мне сатана через даже близких моих. Или испытания, которые Бог допускает в моей жизни. Я хочу несколько замечательных слов прочитать библейских. Молодежь, для меня и для вас. Слушайте, Откровение Иоанна Богослова. 2 глава, 2 стих. Кто побеждает? О какой победе идет речь? С атеизмом бороться? Да, конечно, надо, мы это делали. Это не главное. Кто побеждает вот этого Амалика в себе? Вот эти греховные желания, греховные страсти, греховные чувства от плоти. Кто побеждает? Я не ездил на миссионерство. Я не проповедовал, может быть, в церкви. Не было возможности. Но я победил. Ведь это для каждого христианина. Смотрите. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть. Он будет пасти язычников. Как это будет, можно предполагать. Откровение 3:5. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имя его из книги жизни. А побеждающих? Кого победить? Амалика в себе. Плотские желания, плотские настроения, плотские чувства. Смартфон взял, негодная раз вещь появилась, победил. Не дам, не буду смотреть. Это победа. Увлекся, смотришь, проиграл. Выходи, кайся, но не падай в следующий раз. Откровение 3:12. Побеждающим сделаю столпом в храме Бога моего. Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле». Молодежь, а побеждающих? Над этим, когда мы одержим победу над своими греховными желаниями, над плотью, она у вас есть, я в этом не сомневаюсь, и во мне. Вот здесь Бог говорит, что нас ожидает вперед. Я заканчиваю свою проповедь словами, которые я прочитал. Смотрите, Откровение 12:10. Они победили его. Кого? Самого сатану победили. Чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вот я хочу, молодежь, чтобы вы были такие побеждающие. Благослови вас Господь. Аминь.